Добрый вечер. Хотел для разогрева начать урок с рассказа, который упоминается в Гмаре. Один человек обходил свои, выходил из дома, и, судя по всему, он видел, как в его саду часть забора она упала. И он подумал сразу, как бы по-хозяйски, это было в шаббат. Он, значит, шел дома, увидел, что есть такая, как это называется, прорежь, да, как это называется, правильно сказать. Ну, в общем, я не знаю, как сказать, место, которое упало там, где упал забор. Вот, он подумал, что нужно. После шаббата подумал, что после шаббата нужно это починить. А потом подумал, что зря он подумал об этом, это в шаббат. В шаббат сказано, что можно думать о вещах, которые нельзя делать в шаббат, но не потому, что об этом можно думать изначально, а потому что если подумал, то трудно, это, да, мысли они очень быстро бегают, их тяжело сразу обуздать. Вот. Изначально правильно, конечно, стараться избегать, потому что человек, который думает о своих будничных делах, он наверняка уже не чувствует того покоя шабатнего, который у него есть. Вот. Но если уж подумал, то подумал. Но человек, судя по всему, был праведный, и он сказал, что поскольку я подумал о том, что я починю, я потом подумал в шаббат, поэтому я вообще не буду чинить. Не буду чинить. Вот, и Всевышний сделал ему чудо. Он сделал так, что в этом месте, где это, упал забор, пророс куст, есть такое растение, называется цлав. Очень удивительное растение. Цлав плодовое, оно плодовое, у него плоды очень такие своеобразные. Вот. Вот оно прорастет. И говорится о том, что оно проросло, полностью закрыло всю эту дырку. И более того, поскольку там росли плоды, то он всю свою жизнь зарабатывал себе на этих плодах. Это плоды, во время Гмары не сказано, что они редкие, они приводятся, упоминаются, цлав. Вот. Более того, цлав он очень, очень своеобразный, в нем сам плод, он еда, и в нем сам часть ветки тоже плод, тоже съедобный. Более того, он дает плоды очень часто. Мне кажется, про него сказано, что вообще, может быть, за один день. Да, это какая-то удивительная вещь. Кстати, на стене плача, может быть, вы замечали, есть такие кусты растут. Это как раз это самое растение. Да. Я слышал о том, что не на всех, в тех, кто в Израиле, мне кажется, плоды, они что-то не... Еще не пришел Машиах. Вот, еще не те плоды. То, теперь, тема, которую хотел бы с вами сегодня обсудить. Поскольку мы уже находимся два урока в области, не связанной с мясным молочным, а мы находимся в области, связанной с кашрутом, вот, и я подумал, что эту тему мы все-таки немножко уже в ней обсудим еще несколько тем, вот, потому что оставлять ее наполовине, а тема, связанная с мясным молочным, это обширная тема, она на задашь много времени, поэтому от нее уйти не так просто. Вот. А эту тему нужно стоит освоить, к тому же это очень животрепещущая тема, очень животрепещущая. Это касается тех самых овощей, плодов, которые мы кушаем с вами практически каждый день, или часто, по крайней мере. Поэтому с вами, давайте задашим с вами коснется. На следующем уроке я хотел бы поговорить задашим по поводу зелени и то, что связано с зеленью, там не только там капуста, то, что связано с листами, там укроп, дружка, все, какие там есть проблемы, потому что это отдельная тема, очень серьезная тема. Вот. А на этом уроке мы завтра мы попробуем коснуться то, что называется овощи. Овощи. Что там вообще? Овощи или как бы около того. Так? Какие у нас есть там нюансы, которые важно нам знать? Мы как бы на этом занятии я себя чувствую не только в качестве учителя, но и в том числе в качестве ученика, потому что как бы есть то, что называется те, которые имеют практику эту каждый день, вот, и сталкиваются с этими моментами. Вот. И поэтому как бы попробуем это задашим совместно как-то эту тему освоить. Так, как бы предварительно нужно здесь, прежде всего, сказать, что, какие нам нужно взять это общие советы, которые касаются практически большинства плодов, овощей, которые мы касаемся. Да? У нас тема сегодня, как бы мы сказали, что это овощи. Овощи. Значит, общие. Значит, мы говорили еще на первом уроке о том, что важно, и я вижу это, чем больше я освоил эту тему, что очень важно знать, с кем мы имеем дело. Почему? Допустим, если вам говорят, что какая-то вещь она запрещена, но вы как бы с этой вещью не очень-то сталкивались, так? То вы усваиваете, как бы, что это запрещено, но вам представляется, допустим, если говорить про жуки, представляете какой-нибудь так ужасный жук приличного размера, вот, который мы не допустим это, нам тарелку, не нашу кастрюлю, да, ему там не место. Вот. Но не приходит в голову, что, может быть, мы имеем дело с это, размерами довольно маленькими. Так, я говорю это сейчас конкретно касаясь себя. То есть, когда я начал осваивать эту тему, так, приведу пример. Лист виноградной лозы. Так, это лист, который используют в разных вариантах, в частности, делают из него суши, да, как бы, я имею в виду то, что заворачивают рис в них, это суши, мне кажется, называется, нет, что-то другое? Из водорослей. А, это из водорослей, да. Ага, я понял. Но в любом случае в него точно заворачивают рис. Рис заворачивают, это, да, вот, и рис с мясом, да. Долма. Так, вот. И, судя по всему, это распространено не только в разных странах, это распространено, судя по всему, блюдо. Вот. И как бы поэтому тут вот это виноградная лоза. Теперь. Но вы посмотрели ее. Что, как бы, основные какие могут быть там? Там может быть тля. Да, то, что называется тля. На иврите это, скорее всего, это акарит называется. Акарит. Тля. Вот, теперь, тля, она есть тля, то есть она как бы очень малых размеров. Теперь, когда она создала свои, как бы, дала свои следы, свои признаки, то есть, допустим, на этих самых листах это может быть, допустим, вздутости, да, вот, белые пятна, вот, в самом крайнем случае разъеденные участки листа, да, это все понятно. Но, допустим, у вас не такая ситуация. Чистый лист, нашли чистый лист, так, посмотрели на него, все в порядке, вперед, так, вот, сказано, что, как бы, те, которые занимаются этими вопросами, говорят, что в них находят, в листах виноградной лозы, да, находят, как бы, такие признаки, то есть эта тля, когда она начинает уже работать там по-серьезному, судя по всему, это уже более развитое состояние, есть этап более ранний. Теперь, мы не знаем, какого он вида, какого он размера. Так? Нам не приходит в голову, что может идти речь о миллиметровых живностях. Теперь, с точки зрения Аллахи, мы с вами говорили, что я рассказывал, что как Рава я спросил у Рав Шлома Залмана Ойербаха, Зихрона Левраха, вопрос, то, что, какой ориентир, на кого мы ориентируемся, на какого человека, он сказал ему о том, что человек с острым зрением. Да? Можно было бы сюда добавить человек острым зрением, и который хоть раз видел таких вот такого рода жуков. Потому что если он не знает вообще, как это выглядит жук, он ищет черного с такими лапами, которые явно видны. Так, вот. А на самом деле он может быть зеленый, да, и гораздо просто как бы такая узкая полоска. Как бы он его не ищет. Он, может быть, вообще считает, что это часть самого листа. Так, поэтому нужно знать, где, прежде всего, кого мы ищем, как он выглядит. Так, и второе, где его искать? На этом листе, где можно искать его? Где его нужно особенно искать? Так? Я привожу вам в качестве примера. Я не говорю о том, что вам обязательно вы будете сейчас как бы как раз такие листья покупать. Вообще, я вообще никогда не покупал его этот лист. Не в этом дело. Важно как бы здесь усвоить как бы о том, что как бы приемы как бы как мы должны подходить вообще к этим вопросам, так? И тогда, когда у вас будет вещь, которую да вы используете, у вас уже будет профессиональный навык. Как бы в этих вещах. На что я должен прежде всего обращать внимание? Это совсем другой уровень, я вас уверяю. Совсем другой уровень. Человек подходит к вещи профессионально, он уже изначально знает, на что не опасаться, на что не обращать внимание, он уже не теряется. Понимаете? Вот он смотрит более сосредоточенно на определенные моменты. Так? И тогда у него голова работает совсем другой. Он быстро это делает, он не опасается на вещи, которые не нужно опасаться. И вот это как раз нужно усвоить. Так? Я вам серьезно говорю, после наших уроков я стал по-другому смотреть на финик. Серьезно? По-другому стал смотреть на финик более внимательно. Так? Мне уже не мерещится, как бы всякие там эти живности, там, где просто-напросто там какой-то, это, не знаю, извод какой-то самого плода. Понимаете, как бы гораздо более спокойно и профессионально, как бы, понимаете? И с каждым фиником все. Можно уже скоро вывеску такую делать. Здесь проверяют финики. Вот, так вот, на этом листе, в частности, есть две стороны его. Есть сторона, которая более гладкая листа, тот, который он обращается ко всем. А есть как бы то, что называется, не знаю, как бы задняя сторона, да? И там как раз идет вот эти самые вены этого самого листа, да, поступают как бы к нему. Вот, и они довольно выступающие, особенно на этом на листе виноградной лозы. Так вот, там, где они, вот эти вены выступают, так, есть между ними уголки. И вот там как раз нужно смотреть больше всего. Теперь, это не специфика этого листа. В принципе, он здесь общий для многих вещей. Там, где у нас есть уголок, там, где у нас есть изъян, там, где у нас, может быть, как бы второй слой, там наверняка они будут оставаться. Так? Эти как бы скопления этих жучков, они всегда это имеют общий это принцип, потому что мы прячемся, мы не находимся на открытом поле. Зачем? Зачем? Да? Как бы не знаю, они делают естественным образом, но они делают это именно так. И я заметил, как бы по многим параметрам это вот идет таким вот образом. Значит, важно знать еще раз размер, как он выглядит и где он может быть расположен. Теперь, две первые вещи, пока не столкнешься, казалось бы, не можешь узнать. Так, есть наглядные уроки, демонстративные уроки, то, что Равая делает, они очень хорошего качества, но не у всех возможностей их есть посмотреть. Эти уроки. Вот. Поэтому что в таком случае мы делаем? Мы усвоим, как бы вообще какие бывают, так? Вот. И как бы где их искать. И вот как бы по этим двум параметрам, какие они и где их искать, нужно будет уже смотреть на эти все овощи. И без отношения, как бы Всевышний не даст их пропустить. Так? Начнем, как всегда, с хорошей части, то есть как бы те, которые, в принципе, считаются непораженные. Кто считается непораженный, причем я так понимаю, что это не считается непораженным не потому, что сегодня, в этом году, а не в следующем году, а имеется в виду, что в принципе они считаются непораженными, по крайней мере, на современном мире. Первое – это кабачки. Кабачки считаются непораженными. Есть еще один плод, который очень похож на кабачки, но я не запомнил его имя. Как? Может быть. Тоже зеленый, причем более темно-зеленый такой. Да. Цукини. Звучит по-японски, да? Как-то? Тоже кабачки? Не скрещены чем-то. Ага. Вот, второе. Так, теперь тыква. Тыква. Так, тоже считается непораженная. Но единственное, что, не забывайте, что тыкву очень нередко, по крайней мере, в Израиле, продают. Это кусками. Эти куски там лежат, и где лежат, как лежат, насколько они, как бы, да? То есть там может просто-напросто это внешний гость прийти к ним уже в самом магазине. Что-что? Долурит. Я так понимаю, что это тоже к этому категории относится? Тем более, это еще лучше. Это еще лучше. Я не слышал про него конкретно. Вот. Но я так понимаю, что она просто-напросто к разряду тыквы. Вот, поэтому, возможно, она вполне... Вполне возможно, что она тоже чистая. Она тоже чистая, так? Огурцы. Так, огурцы тоже считаются чистыми. Так, иногда в огурце при разрезании можно обнаружить траншеи. Вот это, кстати, третья вещь, которую нужно было тоже сказать. Так, еще один признак, которым можно хорошо ориентироваться, это признаки траншеи. Так, траншеи, вы понимаете, что я имею в виду, да, именно канавка, которая протачивает. Вот, вот. Теперь эта канавка может быть довольно такая неоформленная, когда если идет речь о плоде, который сам по себе мягкий. Так, а бывает очень оформленный, допустим, как в этом, в морковке. В морковке эту траншею очень хорошо можно увидеть, а вот как раз в помидоре ее непросто увидеть. Единственное, что помидоры это бывает, выглядит просто-напросто уже снаружи. Видно там прям, как это, как он уже начал делать свои дела. Не надо не путать здесь селитры. Селитры тоже, знаете, как бы, когда пичкают всякими там для быстрого роста, то эти самые, вот эти как бы сам материал, он тоже бывает такой, что вот он идет внутри, когда можно посмотреть, его в арбузе, допустим, так, он тоже идет такими, как бы бывает, прям такими полосами. Когда плод очень быстро растет, так, то этот быстрый рост, излишне быстрый рост, неестественный быстрый рост, он тоже имеет свои как бы вот такие вот признаки, которые могут напоминать там траншеи, то всякое, вот, но просто по следам, не то, что они там какие-то выкуплы, такие как бы траншейки буквально, а именно просто полоса такая идет, полосы такие идут, так? Вот, так вот в огурце нужно смотреть, чтобы не было траншей, вот, теперь наоборот, траншеи, которые в огурце, они в порядке, они являются признаком поражения, так? Вот, а просто не является. Даже, то есть, если вы раскрываете это огурец, и там как бы часть как бы такая, как будто не заполнилась, вот, то все в порядке с этим огурцом, он просто-напросто слишком быстро рос, но мясом не заполнился. Не во всех местах заполнился, поэтому не является признаком пораженности. Есть редька, которая крупная, и она зеленого, светло-зеленая, белая. Белая. Так, есть редиска, так, есть редиска, красная, маленькая, так. Теперь редиска и редька, они не поражены. Про репу мы будем говорить, что мы не говорили, ничего не говорили. Мы говорили про редьку и редиску, так. Так вот, что у них есть? У них тоже они, в принципе, не поражены. У редьки бывает такой момент, что когда разрежаешь вокруг по краю, когда разрезали, да, по периметру, да, есть по окружности. И бывают черные такие как бы пятнышки, все в порядке, это нет в этом никаких нет никакой проблемы с этим. Так? Бывают черные пятнышки. Тоже бывают черные пятнышки, и тоже так по окружности? В середине, я про это говорю.
Нет, не по кругу.
Так, в середине именно. Черные пятнышки там бывают. Я про это не слышал. И вы обнаружили там...
Нет, жуков не видел, просто там есть...
Есть такие часто, которые сам по себе?
Очень часто.
Так, может быть, хорошо, но возможно... Нет, он все дело, что там, пока где я слышал про темные пятнышки, как правило, это не признаки пораженности. Это не признаки пораженности. Более того, что? Более того, допустим, в картошке бывает такое, что вот картошка сама по себе в самом середине черная, такой это не траншея даже, это просто котлован такой просто, да? Вот, то есть как будто просто прогнивший, так? Вот, так вот я слышал, это по крайней мере, если это даже поражение, то это не поражение от всякой живности. Это не поражение всякой жирности. Так Равай объяснял, что здесь нет никакого связи с пораженной жирностью. Возможно, это как бы болезнь какая-то у картошки и так далее и подобное. Или она просто, не знаю, как-то стала себе подгнивать, но это не признак как бы. Это, я понял, что это плохой рост. Плохой рост картошки. Такой момент получается в ней. Так, теперь. Дальше. Батата тоже не пораженная. Так, чеснок тоже считается непораженным. Единственное, что про чеснок нужно знать, что бывает такое, что он залежался, и начинает он давать ростки. Вот, теперь эти ростки, они, как правило, считаются, как бы, что это такая полудверь для жуков. То есть, если из него начинает из самого это, чеснока прорастать, то через этот самый зеленый проросток могут попадать жуки в сам чеснок. Так? Поэтому, если пророс, нужно этот чеснок разрезать, там, где именно в месте, где этот самый проросток получился, так, и посмотреть, что там, нет никакой пораженности, как бы, и тогда все в порядке. Так, вот, и я понял, что его, да, нужно отрезать. Это самый зеленый стебель, его нужно отрезать. Теперь важный момент. Что? Его можно кушать, но его нужно обработать тоже так в воде, как бы как положено. Посмотри, что там не было. Да. Мы на воде, да, и промыть. Теперь. Ну, как бы, ну, разные дома бывают. Более того, как бы он, если он лежит с другими овощами, он лежит с другими овощами, они могли как-то переползти. В любом случае, как бы для изначально правильно это как бы все-таки промыть. Что там не могло. Да, по идее, вы говорите, что он не мог там никакой жизни получить, а если даже есть, не могла появиться изначально. По идее, где вы правы. Вот. Я слышу то, что вы говорите. Теперь бывает такое, так я слышал, опять-таки, то, что я сейчас вам говорю, это говорю от то, что я слышал от Равая. Вот. Он говорит, что есть мода класть головку чеснока полностью целиком, допустим, в кастрюлю. Вот. Он говорит, эта мода, она с точки зрения кашрута, она не очень хорошая мода. Почему? Потому что между зубцами там, да, бывает живность. Там бывают насекомые между зубцами. Поэтому правильно с чесноком обращаться по зубчикам. То есть каждый зубчик по отдельности. Так? Сам зубчик, он не должен быть поражен. Он не... Серенькие.
Как пыль такая. Серая пыль, ты думаешь, я просто вычищу, и как грязь, от него, пыль отлетает. Они так лежат на столе, и потом
так. То есть давайте еще раз, я повторю то, что вы сейчас сказали. Я просто повторю, чтобы... Что разделяйте между дольки чеснока, зубчики. Так. Очищайте шелуху. И сыпите такие палочки это, серого цвета, размером с миллиметр. Ну и видно. И вы говорите, сначала они кажутся просто обыкновенной, как бы типа такое, это типа часть шелухи, как мусор какой-нибудь появился, и потом она начинает ползать.
Но они, если их много, потом, когда ты снимешь даже шелуху и оставишь чеснок, они могут даже по этому живому чесноку шелухи.
Ага, значит, получается, у чеснока есть пораженность, это именно такими серыми палочками на самой шелухе. На самом шелухе.
Они как бы, если их там чуть-чуть, то они на шелухе, и потом эти чеснок чистят. Иногда может так попасться, потому что ты знаешь, сколько в магазине лежит. С израильским чесноком, когда мы на прессе, да, покупать, сколько он у нас не лежал, ничего с ним не получается.
С израильским чесноком ничего не происходит. А китайский чеснок, он проблематичный, вы говорите. Именно вот этих самых палочек. Именно эти самые палочки. Теперь, возможно, что в сам чеснок, сам зубчик, он не попадает, но очень часто люди любят, как бы, вот, допустим, взять зубчик, отделить, не снимая эту шелуху, прям таким образом готовить. Я когда готовлю плов, я люблю класть этот самый чеснок прям уже после того, как он полностью готов, рис готов, да, осталось только его пропарить, ну, это узбекский способ приготовления, пропарить его, тогда я накладываю чеснок, и он как бы дает, как бы то, что дает, и куда нужно он дает, так? Вот, и я его именно в самой это шелухе, вот, и тогда возникает вопрос, если эти самые палочки, они бывают, то они, возможно, даже само это, сам чеснок, они, возможно, оголенно не попадут, но, возможно, вот в эту ближайшую шелуху, которая вокруг чеснока, они могут попасть, это надо будет проверить. Это надо будет проверить, без задышим, я постараюсь это проверить. Здесь правильно указывать, также есть хорошая традиция, старая традиция, то, что в первую трапезу, в шабатнюю, кушать поджаренный либо испеченный чеснок. Так? Да? Вот. Это нет, как правило, уже если кушают, кушают все. Думаешь, один кушает, он кушает, нет, делает довольное лицо. Вот, кушают другие тоже, как бы уже кушают другие заодно, как бы, вот. И получается, вот вам еще актуальный момент, да, где за чеснок. Но там обычно, я знаю, сколько знаю, делают дольками все-таки. Их разрезают, как бы, а? Но его не чистят. Вы правы, совершенно правы, его не чистят. Его не чистят. Имеется в виду самую ближайшую к зубчику, вот эту вот самую шелуху, ее действительно не чистят. Ее действительно не чистят. Это я знаю точно, как бы, что это жарит чеснок именно в таком виде. Это понятно почему, потому что он, с одной стороны, эта шелуха, она защищает, чтобы там не было это, масло не проникало слишком на сам чеснок. Вот. В общем, как бы, делать таким образом, наверное, вкуснее. Да все любят делать с кожурой.
Нет, но обычно, это...
Я слышу, что вы говорите. Теперь, причем, да, эти зубчики, они прилегают друг к другу именно с этой шелухой. Шелухе, правильно? Что это самой шелухе они находятся. Вот, и возникает вопрос насчет самой этой шелухи. Должны ли мы опасаться? Это будет выяснить мне. Безадышем, я очень рад вопросу. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Нужно ли эту самую ближайшую шелуху ее тоже снимать? Да. Что вы говорите? Потому что Равая говорит, что в этих стеблях, перед Песхом действительно продают этот чеснок со стеблями, да, чтобы не было опасения на китниот и так далее, потому что там могли бы привезти. Поэтому прямо вот в первозданном виде его это привозят. Такая традиция. И Равая говорит о том, что этот стебель нужно снимать, вот, и там часто бывает. И там часто. Да, но когда он прикреплен к стебели, значит, что чеснок тоже может входить.
Это очень интересно, что у меня почти год этот чеснок лежал, он уже сам стал портиться, но в нем никакой живности не было.
Что вы говорите?
В магазине я покупаю просто по-моему.
У меня тоже соседка, я ее там спросила, потому что каждый вот так вот она меняется. Я вот была, еще что-то, там ничего нет,
будет живо. Ничего лучше, в смысле, сохраняется хорошо. По качеству, да? Что тот, который со стеблем, это самый качественный чеснок. Вывешивают его на заборчик и таким образом сохраняется очень долго. И вы говорите, что там и живность, всякие насекомые там тоже как бы не обнаруживаются. Из-за... Интересно как.
Интересно. Лежал, нам просто уже интересно. Уже оставили какую-то кучку, но просто интересно, это лежит, вот так проехать, потом уже его выкинули. Он голод пролежал.
Интересно, действительно интересно.
Еле я писал, у меня люди с Москвы приезжали, говорят, какой чеснок, дай с тобой.
Стоп, теперь дальше. Так, насчет помидоров мы, в принципе, сказали. Здесь нужно добавить, иногда червь проникает в них через место, которым помидор крепится. То есть, имеется в виду, что вот, как бы, ну, как бы помидор, как яблоко, да, есть как бы то, к чему он крепится. Зеленая эта часть, да, помидорик. Вот это, там иногда бывает проникновение червяка. Я видел сам, как бы демонстрирует именно, он лежит прямо возле этого, внутри, с внутренней части лежит как бы червь. Как бы с этой, возле этого, там, где это углубление находится. Белый, первый червь, вот, крупноватый, так что его трудно не заметить, как правило. Вот единственное, что Равая рекомендует все-таки, что эта часть, это рекомендация, не обязательно это, я не вижу, что это обязанность сделать, но рекомендуется, чтобы вот эту часть, там где-то крепится, срезать. Так, и это помидор уже... Веточку снять это отдельный момент. Мы сейчас скажем эту веточку. Вот. Веточку снять. Но помимо этого, вот именно то, что вот уже на самом помидоре остается зеленая эта часть, да, вот наверху, ее тоже срезать. Потому что под нее бывает, как бы подползает червь. Теперь помидоры шерри, так, они выращиваются, как правило, в теплицах. По крайней мере, в Израиле, вот, их выращивают в теплицах, вот, и они не поражены, тоже, они не поражены. Единственное, что их тоже, у них есть такой способ. Значит, нужно прежде всего эти веточки удалить, и где-то у, допустим, у 3-4 помидорчиков, так, срезать эти вот листики, так, разрезать сам помидор и посмотреть, чтобы там не было никаких вещей. Если вы увидели, что на 3-4 нет, помидоров нет, никакой проблемы, то тогда все остальные как бы можно без проблем использовать. Если вы увидели, что там все-таки что-то есть, а? Можно целиком использовать. Если вы увидели, что там есть признаки нехорошие, тогда нужно каждый из этих помидоров тоже смотреть. Потому что у вас видно, что у вас часть помидоров, она уже проблематичная. Кстати, этот способ тоже нужно взять на заметку, что берется партия для пробы, пробная такая, так, смотрит, что там это нет проблем, и тогда уже другая часть должна быть без проблемы. Про что я говорю? Про те, которые, в принципе, чистые. Если вы все-таки хотите как бы убедиться, что здесь нет такой проблемы, в таких продуктах, которые они, допустим, мелкие, так, но они чистые считаются, у них можно такое сделать для очистки совести, то, что называется, 3-4 как бы, это примера, все в порядке, все остальные тоже. Такая проверка? Нет. Равай говорил, что не нужно на обычный помидор такой делать. Судя по всему, он еще более-менее подозревается. На обычном помидоре единственное, что нужно обращать внимание, чтобы не было дырочек. Маленькие дырочки, действительно маленькие дырочки. Там, где они есть, нужно разрезать, посмотреть, как бы, насколько там это все распространилось, есть ли там признаки траншеи. Так и так далее и подобное, чтобы убедиться, что там нет. Но там это делается поштучно. Просто посмотрели помидор, что там не было дырок. Маленькие дырочки, маленькие дырочки. Так, теперь. Морковь, как правило, не поражена. Единственное, что, как обычно, как мы говорим, там же, опять-таки, где зеленые вершки крепятся, так эту часть разрезают, потому что если попадает череп, он пропадает именно, протачивает через это самое место, и вы можете увидеть сразу, как бы, когда вот там есть уже место, где проточивается, начало ее, по крайней мере, это можно заметить. Горох тоже считается чистым. Так. Горох, который в консервах, горох, который без консервов, горох, который замороженный, он считается это без поражений. Горох, который в стручках, тоже считается без поражений. Чистый, но это означает, что там не может быть. Там может быть, так? Вот поэтому, как мы сказали, взять 3, допустим, 4, увидеть, как бы, насколько там это все может поражено. С мороженым тоже может быть такое появляться. Рава, я показывал, как это выглядит. Выглядит такое черное, это темного цвета, такое, как бы, такая кучка, вот такие поражения, которые там бывают. Вот, но изначально мы не опасаемся на этот самый момент, так? Как правило, три. Можно взять на всю кучу, которая у вас есть. У вас упаковка. Банка. Упаковка. Банка. Нет, не обязательно выбросить. Когда мы говорим, что мы находим, то в таком случае зависит, конечно, от какого. Мы сейчас не можем сказать общее правило для всех вариантов, где вы находите. Есть случаи, когда, если вы находите, то нужно перебирать всю остальную часть. Если это слишком мелко, то нужно позвонить Раву, чтобы он сказал, как в вашем случае обращаться. Есть ли случаи, идет речь о вещах, которые, ну, жалко такое терять? Либо это дорогая вещь, либо для вас это дорогая вещь. Опять-таки нужно связаться с Равом, чтобы он сказал, что как в вашем случае, как поступить. То есть очень может быть, что закон требует, допустим, после того, как нашли такое количество, выбросить. Но когда это случай, когда это дорогая вещь, или у вас нет другого варианта, и так далее, и подобное, то следует звонить Раву, чтобы он сказал, как в вашем случае поступить. А, вы говорите так, что это крупа в банке, которая, допустим, в упаковке. Внешние слои, они чистые, как правило. Ага. А внизу, более нижние слои, там могут быть как раз... Там могут найти как раз такие червяки. Килограммовые. Так. Да. Я понимаю, что не про вакуумную эту вещь. Все в порядке. Вы говорите, я понимаю. То есть если мы возьмем как бы для нас, для проверки внешний слой, там будет все в порядке, а нужно забрать именно снизу. Опыт, только опыт, видите, как бы. Барух Хашем, это называется вместе... Значит, получается, из этого должны мы сделать, вы говорите про крупы, да? Крупы. Там рис.
Рис там очень редко бывает.
Редко бывает. Так. А про что, где вы, да, встречали? Гречка. Гречка. Гречка, то есть там нужно смотреть на нижние слои особенно. Я понял.